Глава 20. Паника в Каире. Вернемся в Киренаику. После падения Сингапура удержание Табрука стало для Черчилля вопросом его политического престижа. А сам Табрук, если говорить честно, стратегической ценности не представлял. Вряд ли он был нужен и Гитлеру, но для Роммеля этот город-крепость значил многое. Как только не называли Роммеля, ловкий фокусник, шарлатан, цирковой эксцентрик, авантюрист и даже эквилибрист на проволоке. Согласен, что Роммель действовал иногда как азартный игрок, часто ставя на последнюю карту, и эта карта оказывалась козырной. Роммель всегда верил в победу, испытывая величайшее презрение к противнику, а риск своего положения он просто не считал нужным учитывать, слепо доверяя фортуне, которая ему благоволила. Во время своего последнего визита в Берлин Роммель был, конечно, извещен о планах вермахта и предстоящей летней кампании. Сейчас он сидел в штабном автобусе, изнутри обвешанном картами, и говорил, что Каир сам по себе ему не важен. Важен Суэцкий канал и выход в Палестину, а где-то там, в безбрежном отдалении, в конце лета я пожму руку Клейсту, чтобы совместно следовать хотя бы до Индии. По общей договоренности между Гитлером и Муссолини, Эрвин Роммель, если ему удастся взять Табрук, обязан был перейти к жесткой обороне, пока не прояснится обстановка на русском фронте. Но, кажется, сидеть в обороне Роммель не собирался. Он открыл бутылку с кьянти и вспомнил о Паулюсе. Интересно, кто из нас двоих скорее управится? Или Паулюс выберется к Сталинграду, или я отберу у англичан этот проклятый Табрук, который Окинлику кажется неприступным Карфагеном. Интересно, с удовольствием повторил Роммель хмелее. Между мною и Паулюсом нечто вроде спортивного соревнования. Кто оборвет ленточку на финише раньше. Но Паулюс сойдет с дорожки скорее меня. А этот великобританский Карфаген скоро станет моим. Май месяц был на исходе, а в конце этого месяца Каир был встревожен радостными слухами из Табрука. Роммель дошел до конца веревки, на которой скоро и будет повешен. Разве вы не слышали последнюю новость? Роммель неудачно обошел бокс Бирхакем и застрял у дороги на Капуццо. Да, приятно, что Роммелю приходит конец. Но жаль, если война в Ливии закончится. Где еще мы будем так весело жить? Сплошной линии фронта в Ливии никогда не было. Роммель перенял старинную тактику гуссистского лагеря. Его армия гигантским табором перемещалась в пустынном пространстве, окружность его составляли танки и бронемашины, а внутри лагеря двигались штабы, артиллерия, ремонтные мастерские, службы радиоперехвата, походные госпитали. От Бирхайкема до Табрука всего 64 километра, а сам Табрук и подступы к нему были перенасыщены линиями обороны, минными полями и боксами, окружавшими Табрук столь плотно, как ожерелье шею красавицы. Роммель решил срывать эти ожерелья одно за другим, чтобы потом вцепиться и в шею жертвы. Стоит только подумать, что сражение проиграно, как с этого же момента оно становится проигранным. «Будем думать иначе, что мы его выиграли», — сказал он. Авиация маршала Кессельринга, базируясь на аэродромах Сицилии, заранее проутюжила фугасками английские позиции. Досталось и Табруку. Но Меллинтин сказал Роммелю, что в Табруке еще Муссолини выстроил такие бетонированные бомбоубежища, что англичане не дрогнут. Впрочем, там англичан мало, в основном индусы, французы, евреи, да южноафриканцы, мои земляки. Из радиаторов грузовиков валил пар. Быстро выкипали остатки воды охлаждения. Внутри танков все было липкое от текучести машинных масел, расплавленных жарою. В узких триплексах виделся то клочок знойного неба, то холмистые кряжи на подступах к Тобруку. Танки ромили на полном форсаже моторов, обошли Бир-Хайкем с юга, сходу разгромили танковую дивизию Окинлика. Они перемешали с песком и дерном две мотопехотные бригады и, развернувшись вдоль мощных оранжерей, насыщенных минными ловушками, открыли сражение. Здесь их стали жестоко ломать американские танки типа «Грант», сокрушающие цели с недоступных для немцев дистанций. Роммель в торопях доверил своему дневнику признание в том, что появление этих машин армии США вызвало панику в наших рядах. За один день мы потеряли более трети своих танков. Среди горящих машин зигзагами мотался мотоцикл с коляской, в которой сидел граф Бисмарк, потомок железного канцлера. «Кажется, впереди нас французы и евреи!» — крикнул он Роммелю. «Им отступать уже некуда!» Потом англичане прижали Роммеля к своим минным полям, и он, как рассказывали, чуть сам не угодил в плен. Мокрый от пота, измазанный мазутом, в разодранных шортах, потерявший фуражку, он окликнул Тома. «Впервые я понял, каково боксеру, которого притиснули к канатам, чтобы молотить его под свист радостной публики». Штаб его был разгромлен. Среди развороченных телетайпов валялись оперативники, мертвые телефонистки в коротеньких белых юбочках. Английские радиостанции гудели от восторга, извещая Окинлика: «Роммель в западне! Теперь ему не избежать позора капитуляции!» Не тогда ли в Каире и начали радоваться? «Неужели мы в котле?» — удивлялся Тома. «Похоже, что так», — не отрицал Роммель. «У нас не стало своих позиций. Мы оказались сами внутри позиций противника. И куда ни сунешься, всюду нас окружают боксы, западни и оранжереи Окинлика. Радируйте Кесселерингу, чтобы выслал ко мне все, что способно держаться в воздухе». За ночь саперы расчистили коридор в минных полях, обставили его банками из-под бензина, в которых тлели фитили, указывая безопасный проход для танков. Роммель укрылся в глубине коридора, отгородившись от англичан их же оранжереями. Через этот спасительный коридор всю ночь он перекачивал горючее для танков, пополнял боеприпасы. Удар, и 3000 англичан, не ожидавшие ударов, разом подняли руки. Из Тобрука вышли свежие танки, которые понесли страшные потери. Роммель беспощадно швырял в мясорубку боя дивизии итальянцев, сохраняя немцев для опасных участков сражения. Уго Кавальеро диктовал из Рима, чтобы он прекратил эту бойню. Роммель даже не ответил ему. С аэродрома Тобрука взлетели воздушные танкоистребители, но зенитки Роммеля позбивали сразу 40 машин. Сизый угар не таял над полем боя, между проволочных заграждений метались похоронные команды, немецкие и британские, наспех засыпая трупы раскаленным песком. «Тома, сколько у нас осталось еще роликов?» «Едва ли наберется 140. А сколько у наших макаронников?» «Штук 70, не больше. И это все? Все». 5 июня Роммель разрезал британские дивизии на отдельные части. Борьба завершилась приказом по английской армии как можно скорее отрываться от противника. «Лисица и здесь провела нас», — досадовал Окинлик. Но сенсация для Роммеля всегда была дороже тактики. И сейчас он снова, как и в прошлом году, оставит Табрук в своем тылу, чтобы, наступая нам на пятки, выбраться на рубежи Египта. Черчилль прислал Окинлику телеграмму из Лондона. В любом случае не может быть и речи об оставлении Табрука. Окинлик был убежден, что Роммель, словно угождая ему, станет преследовать отступающих. Но войска Роммеля неожиданно развернулись прямо на Табрук. На рассвете первые взрывы возвестили гарнизону крепости, что пришел его последний час. Гигантские бомбоубежища не могли вместить всех желающих пересидеть это время в тишине и спокойствии. Тесновато? Да, тесновато. Но при бомбежках в Лондоне на станциях метро собиралось тоже немало народу. Они там и сидели, пока им сверху кто-то не крикнул, что можно вылезать. Табрук сдался. «Капитуляция не ожидал», — заметил Тома. «Впрочем, тут богатые склады. Надо бы сразу послать людей, чтобы поискали что-нибудь из американских деликатесов». Мелентин доложил Роммелю, что в Табруке, помимо вооружения, взяты запасы продовольствия на 90 дней, а в плен сдались 33 тысячи человек. Роммель первым делом спросил о горючем. «Ищите горючее. Сейчас самое главное – бензин. А вся армия станет маршировать, как дачники в воскресенье, по гудрону Приморского шоссе Виа Бальбиа в тени пальм и лавров». Теперь все стало ясно. Солдаты Роммеля шагали на Каир и распевали самую популярную песню «Негритят» о возврате Германии ее прежних африканских колоний, которые были потеряны еще во время кайзера. Даже негритята в Африке большой, даже негритята просятся домой. Хотим опять в колонию. В рейх наш, дорогой. В рейх, в рейх, в рейх. Ать два. Левой, правой. Марш, марш. В рейх, в рейх, в рейх. Армия Роммеля выходила на рубеже Эль-Аламейна, где Окинлик имел последние позиции, а дальше, дальше Каир. От Эль-Аламейна до Александрии всего 60 добрых миль. А это значит всего полторы хороших заправки для танка. Британские адмиралы первыми поняли, что ждет их корабли. Они не стали ждать, когда панциры Роммеля, словно железные крабы, станут вползать по сходням на палубы их крейсеров, и спешно уводили свой флот в Красное море. Александрию потрясли серии взрывов. Уже рванули под небеса содержимое арсеналов, а Каир охватила паника. «Танки!» — орали на улицах. «Танки Роммеля уже подошли к Эль-Аламейну. Они идут сюда, спасайтесь!» Все рестораны и горные публичные дома, все корты и стадионы разом опустели. Британские офицеры толпой кинулись спасать свои деньги, вложенные в многочисленные банки. Никакие ревю с раздеванием женщин не могли бы так быстро собрать километровую очередь, какая мигом возникла у дверей Барклайс-банка. Армия спасалась под стенами Каира, войска растекались по дельте Нила. Те, кто в 1940 году бегал у Дюнкерка от танков Гудериана, теперь удирал от танков Роммеля. От тех самых танков, которых у Роммеля не было. Вот сущая правда. Окинлик обладал еще тройным превосходством в танках. Он имел еще свежие дивизии. Но падение Табрука стало сигналом к общему бегству. В числе драпающих оказался и нью-йоркский журналист Эдмунд Стивенс, которого потрясли груды брошенного оружия. Роммелю оставлялись громадные склады, забитые боеприпасами, Зато из холодильников, расставленных в боксах пустыни, спешно вывозилось все холодное пиво. Здесь же Стивенс встретил и толпу английских генералов, которые, даже убегая, сохраняли надменные выражения на лицах. Все они были в белых шортах, а на головах красные фуражки. В одном из них репортер узнал самого О'Кинлика. «В чем дело?» — спросил его Стивенс. «Почему бросаете оружие, но вывозите все пиво до последней бутылки?» отмахнулся О'Кинлик. «Вы, американцы, еще не прониклись духом этой беспощадной войны. В таких условиях бутылка пива дороже любого гранта. И надо же, наконец, чтобы этот мерзавец Роммель скорчился от нестерпимой жажды». Каир быстро пустел. Хорошо, что есть куда удирать. Куда идет этот поезд? В Бейрут? Это годится. Когда отходит экспресс? Даже до Багдада? О, это нам как раз подойдет. Глупцы! Сейчас тише всего в эфиопской Аддис-Абебе, куда никакой Роммель не доберется. Британские штабы сжигали секретные документы. Крыши Каира и его парки густо засыпало слоем пепла, словно Везувий погребал новую Помпею. По улицам, отчаянно звоня, мчались переполненные трамваи, которые вели яркие каирские красотки, а пассажиры, сплошь арабы и негры, кричали из окон прохожим назло своим колонизаторам-англичанам: «Нажимай, Роммель! Свободу Египту, великий Аллах!» В политической неразберихе все смешалось. Даже Роммель стал вдруг союзником самого Аллаха. Десятки тысяч европейцев и богатые каирские евреи, потеряв головы от страха, брали вокзалы штурмом. Солдаты британского гарнизона гроздями висели на подножках вагонов, ехали даже на крышах вагонов, в Палестину, где Иерусалим приманивал их вечным покоем. А в длинной очереди перед торжественным фасадом Барклайс-банка с нетерпением топтались британские офицеры. «Нельзя ли поактивнее? Почему так медленно? Мы скорее дождемся танков Роммеля, нежели возвращения капиталов». Знаменитая Хекмат Фатми вдохновенно демонстрировала танец живота перед опустевшим залом. В трущобах Каира и на баржах, сонно дремавших в заводях Нила, работали подпольные радиостанции Абвера. И Роммель был прекрасно извещен обо всем, что творилось тогда в Каире. Англичане бросали свои поврежденные танки, а Роммель свои танки оттаскивал для ремонта, и они снова годились для боя. Заодно он ремонтировал и английский, который тоже включал свои колонны. Приморская автострада Виа Бальбия уже была прочно оседлана его войсками. Гусеницы танков медленно сползали с обжигающих песков. И вот выкатились на гладкое асфальтированное покрытие. Форсаж. «Что мне делать с этими ублюдками?» — говорил Роммель. «Они сдаются в плен такими громадными кучами, что число пленных уже намного превысило количество моих войск. Еще день-два, и мы, наверное, сами сдадимся своим же военнопленным». Вскоре аэродром в Гамбуте, близ Табрука, принял самолет фельдмаршала Кесселеринга, который сообщил Роммелю, что в море появился американский авианосец «Уосп». Теперь спитфайеры с его палубы перескочили сразу на Мальту, и потому я вынужден забрать от вас свои пикировщики. «Опять мы без крыши над головой!» — воскликнул Роммель. «Это еще не все», — договорил Кессельринг. — «Сейчас, когда успешно развивается наступление вермахта на юге России, нам, дорогой Роммель, совсем невыгодно устраивать бесплодные демонстрации своей мнимой мощи в Киренаике и Мармарике. А чтобы вы не пыхтели от злости, я сообщу вам нечто приятное». Опять какая-нибудь гадость из Вольфшанца. Фюрер присвоил вам жезл генерала-фельдмаршала. Гамбут принял самолет из Каира, он доставил в штаб Роммеля вождей национального движения в Египте, которые взмолились перед фельдмаршалом, чтобы он ускорил движение к Каиру. Роммель не внял внушением Кессельринга, хотя и понимал, что они исходили из ОКХ, и штабной автобус покатил его по роскошной Виа Бальбиа в сторону Эль-Аламейна. В пустыне приземлились два самолета из Рима. Из первого вылез сияющий от радости Бенито Муссолини, за которым адъютант тащил множество чемоданов. Из второго самолета осторожно вывели белую арабскую лошадь, на которой Дуччи собирался 30 июня открыть триумфальное восшествие в Каир. «Сейчас, — доложил ему Роммель, — я доколачиваю англичан их же оружием, трофейным. Экипажи моих танков забыли, когда последний раз была у них заправка. Где ваши танкеры?» «Увы, авиация Кессельринга едва машет крылышками над Мальтой. Что вы так злитесь, Роммель? Матросы моих линкоров чуть ли не с ведрами ползают по трюмам, собирая с днищ кораблей последние литры мазута. Надеюсь, со взятием Кавказа наши дела с горючим поправятся, и вы снова оживитесь». Роммель сложил прискорбную формулу своего будущего. «В этих условиях продолжать марш на Каир и Суэц — это значит отступать вперед, но я попробую». 30 июня его войска вышли на рубеж Эль-Аламейна. Роммель выкатил на этот рубеж лишь 13 танков. «Кажется, здесь и торчать нам». Дуччи не забыл о своей белой лошади, но он не подумал обо все для моих моторов. Немцы издали разглядывали сумрачную тень пирамиды Керет-эль-Хемеймат, утоляя жажду марокканским вином. Роммель повидался с Муссолини, сидящим на своих чемоданах. «Дуччи, — сказал он ему, — было золотое время, когда мы разливали горючее бидонами, а теперь наши танки делят его с помощью аптекарской мензурки». Дуччи вскочил с чемоданов, потрясая кулаками. «В чем же я виноват, если русский фронт сожрал все наши припасы? Скажите честно, когда возьмете Каир?» «Чем?» — спросил его Роммель. Муссолини величаво указал на свои чемоданы. «Я оставляю их на фронте. Залог того, что обязательно вернусь, чтобы въехать в Каир на белой лошади».